Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро, и здесь уже Алексей Тимофеев. Здравствуйте,
Алексей.
Здравствуйте. Я радуюсь, потому что понятно, что наиболее вероятен сценарий передачи вируса от летучих мышей человеку через другое животное. Специалисты из ВОЗ и Китая пришли в результате совместного исследования вот к такому выводу. Об этом сообщают со ссылкой на попавших...
Да, в общем, есть такое агентство Associated Press, у них есть черновик итогового заявления специалистов. Ты прекрасно помнишь, что группа экспертов из ВОЗ работала в Ухане с 14 января. Целый месяц находилась там, исследовали. И вот написали 4 сценария возникновения коронавируса. Итак, 4 сценария возникновения коронавируса, Евгений. Передача вируса к человеку через второе животное весьма вероятна, говорят специалисты, весьма вероятна. То есть они работали, кучу денег
возникновение
потратили.
Возникновение коронавируса?
Да, возникновение эпидемии коронавируса. Mm-hmm. Речь идет о... Да, работали ученые и предположили 4 сценария, которые характеризуются словами «весьма вероятно», «вероятно» и «маловероятно». Вот, понимаешь, да? «Highly likely», «likely», «highly», «highly» и просто «likely». Так вот, передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как просто вероятный сценарий.
Угу.
Понимаешь, да?
Угу.
Распространение вируса через пищевые продукты являются, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным, а утечка из лаборатории крайне маловероятна.
Нам это все зачем?
Ты знаешь, это хороший большой вопрос. Вот я подумал, действительно, а зачем нам вот эти вероятные, там, сомнительные, маловероятные...
Чтобы как в следующий раз произойдет вот эта передача знать.
Но дело в том, что можем ли мы верить подобным исследованиям, расследованиям?
Ну, алло, если мы уже не верим специалистам из Всемирной организации здравоохранения, то тогда можно просто уже...
Ты знаешь, давай тогда послушаем сразу доктора медицинских наук, профессора высшей школы экономики Василия Власова. Мы у него, собственно, спросили, верить или не верить расследованию, исследованию.
В том, что касается этого вируса, Китаю верить нельзя. Всемирная организация здравоохранения, уважаемая организация, к сожалению, в той части, которая касается этого вируса, действия ВОЗ были очень сомнительными. Это заключение, которое вытекает из работы комиссии, с моей точки зрения, не заслуживает доверия вовсе. Участники этой комиссии имели конфликт интересов. Они не имели возможности проводить никакие полевые исследования. Они целиком основывались только на тех результатах, данных, которые им предоставили китайцы. Поэтому я присоединяюсь к мнению ряда ученых, опубликовавших недавно открытое письмо, призывающее Организацию Объединенных Наций создать действительно независимую комиссию для расследования.
Верить никому нельзя. Мне можно. Помнишь, да? Так вот, но действительно, если говорить... Уж не знаю, насколько уместно, потому что среди медицинского сообщества есть такое убеждение, утверждение, есть такой тезис, что, в общем, слушайте, ну что сейчас искать виновных, давайте заниматься, собственно, разрешением проблемы, давайте заниматься выяснением того, как можно остановить развитие вакцины, вакцинации и прочее. Вот об этом говорят медики. А мне почему-то... Все-таки хочется докопаться до первопричины. Мне хочется установить, а кто же, собственно, стал виновником пандемии на весь мир, понимаешь? А кто стал виновником миллиардных
мировой экономики?
У меня есть третий вариант. Будьте любезны.
Докопаться для того, чтобы понять, как сделать так, чтобы больше такого не происходило, или минимизировать
верно,
хотя бы.
Верно, совершенно справедливо.
Потому что миллиарды долларов, они меня вот мало касаются. Кто-то там что потерял?
Ну, наверное. Ты в каком-то смысле прав, но от никуда не денешься. Это же потери, убытки.
Мы
привыкли как-то, что убытки необходимо компенсировать, понимаешь?
И... За счет простых людей, как
да,
всегда.
Это правда. Но для того, чтобы пойти по твоему сценарию, с которым я в большей даже степени солидарен. Вот для
надо
того,
понять,
чтобы...
кто надо сможет это сделать.
Надо понять, кто виноват, Жень. Надо понять, кто виноват.
Виноват вирус.
И что произошло. Нет. Ну нет, это мое личное, персональное, никому не интересное суждение. Так вот, значит, многие говорят, эксперты в том числе, многие говорят о том, что такая рассинхронность действий со стороны Китая, несвоевременное предупреждение и непонимание опасности вируса, значит, несогласованные действия Всемирной организации здравоохранения привели к тому, к чему привели. К тому, что уже год весь мир, полтора года точнее, находится, значит, в этом состоянии. Ну, ты можешь называть их как угодно, но как бы логики рассуждения это не отменяет. Вот для того, чтобы не было повторного, необходимо же действительно извлечь уроки, необходимо, чтобы ВОЗ работала более эффективно, необходимо, чтобы существовали механизмы, которые принуждают страны в подобных ситуациях ну, быстро как-то реагировать и сообщать о всевозможных там, последствиях и угрозах, которые существуют. Ну, правда ведь? Но для того, чтобы этого не было, надо же понимать, что есть угроза. А когда нам говорят, вот это маловероятно, вот это не, значит невероятно, а вот это невозможное возможно, у меня возникает вопрос. А вы-то, мы с тобой рассуждаем о тех выводах, которые необходимо сделать, и уроках, которые необходимо выучить. А вы-то выучили эти уроки, господа из Всемирной организации здравоохранения и Пекина, понимаешь? Вот вы-то как-то понимаете теперь, что с этим делать? Если да, то необходимо признать свою ошибку, чтобы не допустить ее впредь. Понимаешь, о чем я говорю? Необходимо признать, сказать, да, мы не смогли своевременно справиться с ситуацией, понимаешь?
Угу.
Ну, что? Разве нет?
Угу.
Нет?
Ну, нет, конечно.
Ну, объясни.
Ну, что именно тебе объяснить?
Ну, почему нет?
А почему да-то? Необходимо признать свои ошибки. Кто будет признавать?
Те, кто виноват.
Да, сейчас. А что их заставит это сделать?
Об этом и идет речь.
Ничто.
Нет. Есть ООН.
И что?
Есть всякие...
ООН. Всемирная организация здравоохранения как раз под эгидой ООН работает. Да. И что?
Необходимо создать
вот
комиссию, которая не будет...
хватит, которая скажет крайне маловероятно, вероятно, Жень, или,
нет.
Или
дело
еще
в том, что... Послушай, ведь только два субъекта, по большому счету, могут, вот так я скажу аккуратно, дипломатично, могут быть виновниками случившейся пандемии. Это Китай и ВОЗ. И когда и Китай, и ВОЗ занимаются расследованием и исследованием, понимаешь, но у меня возникает вопрос, а почему они, а почему, например, не Швейцария и Россия, например, и Великобритания? Ну, например.
Потому что никому правду не скажут.
Так вот, надо
потому что ВОЗ работает... Ну, докопайся. Ну, ВОЗ работает под эгидой ООН.
Делать мне больше нечего, вот. Понимаешь? Что... вот. Да. Копать там.
Все,
да.
ООН, все, до свидания, выключаем. Пекин сам про себя плохо говорить не будет.
Не будет выключаем. И ВОЗ не будет про себя плохо говорить
вот.
Тоже.
Вот, никто
да.
не... И все такие крайне ну, маловероятно, хорошо. Вероятно, а может быть и невероятно.
Невероятно,
ну,
да.
Вот и все.
Ну и хорошо. В общем, ждем
нет,
не коронавируса, ничего... а какого-нибудь...
Вот в этом-то самая большая
вируса,
проблема.
Понимаешь?
А может быть на национальном уровне попытаться понять, что, послушайте, ВОЗ нам ничего не... Все, мы все про вас поняли. Китай нам тоже ничего не скажет. Мы тоже все про вас поняли.
А, ну да. Но...
И сказать, ну мы-то сделали свои выводы. Теперь мы более-менее понимаем, чего от вас ждать.
Да, с одной стороны, действительно, когда самостоятельно все вот так вот сделают выводы, это ведь тоже ни к чему хорошему. Ну тогда давайте все закроем опять, ну и никто никому не будет летать и ничего не делать. То есть это же... ВОЗ-то зачем нужен? Это структура, которая бьет кулаком по столу и говорит, делаем всем миром так, делаем вот так-то и никак по-другому. И весь мир как бы тогда действует в рамках этих стучаний кулаком.
Это был черновик, да?
Это был
подождем опубликованных чистовик. Официальных тогда документов, и потом Тимофеев опять всех разнесет опять весь этот доклад.
Делать мне больше нечего.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Более 100 человек погибли во время разгона протестующих в Мьянме. Подавление протестов прошло в минувшую субботу сразу в нескольких городах страны. В ООН сказали уже, что международное сообщество несет ответственность за защиту народа Мьянмы от зверских преступлений.
Да, то есть сразу, да, Вон, собственно, я хотел просто подчеркнуть, сразу обозначили, что преступление зверские и что международное сообщество несет ответственность. Говорят в Организации Объединенных Наций, что 107 человек погибли, в том числе 7 детей. Это, об этом сообщается в совместном заявлении спецсоветника Организации по предупреждению геноцида и Верховного комиссара ООН по правам человека. Они говорят, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации, и вот такое эмоциональное заявление от представителей международной организации. Постыдные, трусливые и жестокие действия военных и полиции, которые были сняты на видео во время стрельбы по бегущим протестующим, и которые не щадили даже маленьких детей, должны быть немедленно прекращены. Международное сообщество несет ответственность за защиту народа Мьянмы от зверских преступлений. В общем, ООН призывает ИСЕАН и другие страны в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы. Ну что, коротко про субботу расскажем. В Бирме, в Мьянме, в смысле, в субботу прошедшую отмечали День вооруженных сил. Был парад. На параде присутствовали представители Китая, Индии, России, Бангладеша, Пакистана, Лаоса, Вьетнама и Таиланда. В этот же день главнокомандующий армией страны, которому сейчас, собственно, принадлежит вся власть в стране, выступил с телевизионным обращением к жителям и пообещал со временем провести выборы. Хотя не назвал их никакой даты, ничего подробностей не сообщал. Ну и, в общем, были предупреждения военных, чтобы митингов не было. Но в десятках, там почти 40 городов Мьянмы состоялись акции протеста. И на улице было выведено значительное число сотрудников полиции, которые, собственно, пытались предотвратить выступление митингующих, протестующих. И в результате столкновений вот такое большое количество жертв. Мы связались с доцентром кафедры востоковедения МГИМО, научным сотрудником Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Ксенией Ефремовой. Спросили у нее, в общем, почему такое большое количество жертв. И, а что, собственно, можно сделать? И кто может как-то повлиять на ситуацию в Мьянме? Вот что она нам ответила.
Ситуация действительно сложная. Началось уже противостояние между протестующими и полицией. С этим связан рост жертв. Демонстранты сейчас пытаются призвать мировое сообщество к вмешательству во внутренние дела Бирмы. Но, на мой взгляд, конечно, если мировое сообщество начнет каким-то образом туда вмешиваться, не дай бог еще и с помощью военной силы, то мы получим второй Афганистан. Самое главное, что должно сделать мировое сообщество, это постараться найти мирное решение этого политического кризиса, постараться усадить за стол переговоров. Две основные политические силы Мьянмы. ASEAN предпринимает какие-то шаги в этом направлении.
Ну, в общем, Ксения Ефремова говорит о том, что протест радикализируется, да? Если раньше это были просто митинги, то теперь протестующие зачастую сами вступают в столкновение с правоохранителями, с военными в стране, поэтому происходят вот такие серьезные столкновения, которые приводят к жертвам. Значит, ну, понятно, что международная реакция. Энтони Блинкин обвиняет военных в развязывании террора. Главы оборонных ведомств 12 стран выпустили совместное заявление с осуждением действий военных в Мьянме. Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Голландии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Британии, Соединенных Штатов Америки. Ну и он, естественно, тоже обращает внимание. Гутерреш, генсек организации, говорит, что глубоко шокирован насилием в Мьянме. А в Британии министр иностранных дел Доминик Раб называет происходящее новым уровнем низости.
Госуслуги для мигрантов в России намерены создать единую информационную платформу учета иностранных граждан. Цифровой профиль мигранта будет содержать его правовой статус, биометрию и сведения о месте жительства и работе.
Ну, неплохая, мне кажется, инициатива, если будет хорошо реализована. В общем, с помощью этого профиля цифрового мигранты смогут заключать трудовые контракты, подтверждать свое обучение, платить платежи всякие разные, в том числе налоговые, пользоваться информационными сервисами и получать рассылку необходимости вовремя покинуть страну. Над созданием вот, этих госуслуг для мигрантов работают Минцифры и Министерство внутренних дел. Пока в МВД сроки появления этой платформы не уточняют. И, наверное, стоит сказать, что чуть ранее, собственно, в Министерстве внутренних дел заявляли, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Обязательным. Без этого не получишь, без профиля в базе, может так случиться, не получишь работу в России. Мы пообщались с главным специалистом компании «Помощь мигрантам», основателем телеграм-сообщества для мигрантов Андреем Геллерманом. И вот что он нам сказал.
В целом электронные сервисы, они упрощают жизнь значительно. Конечно же, удобно заранее делать из дому, потом только подходить, например, подписывать оригинал заявления и показывать оригиналы своих документов для сличения с копией. Если учесть, как в нынешнем моменте реализован тот же портал госуслуг в плане там, работы с иностранными гражданами, то испытывают очень много проблем. Это заводит все данные в пенсионный фонд, а подтверждает данные МВД в соответствии со своим учетом. И если не предусмотрят такого нюанса, или все будет условно сделано так же, но просто перенесут это там на мигрантов, то особо это никак не упростит, а наоборот, услужит мигрантам, придется вот это бегать, постоянно выяснять. То есть его сделают обязательным, и эти проблемы сохранятся, то это никоим образом не упростит жизнь.
В общем, необходимо учитывать
надо надеяться, проблемы. Надо надеяться на то, что все делают хорошо.
Но,
потому что
правда,
сколько
да.
было скептицизма по поводу самого сайта госуслуг. Угу.
Для россиян, да.
Да, собственно, он работает вполне себе хорошо. Мы надеемся, что так же будет работать и для иностранных граждан, работающих в России.
Ты знаешь, я еще вспоминаю, что была инициатива создания подобной базы не только для России, но и для ЕАЭС. Мы с тобой, по-моему, даже обсуждали эту историю. Цифровая некая платформа, которая позволит в рамках вот этого наднационального органа мигрантов из одной страны да, попадать в другую. В общем, сидя дома, действительно, слушай, это правда удобно, чего говорить. Главное, чтобы это...
Сейчас так получается, что ты меня уговариваешь, а я тебя.
А ты меня.
Да. А нет, надо, чтобы госуслуги сделали для мигрантов нормальные, чтобы они работали хорошо. Вот. Ну и все, как ты теперь? В России могут вырасти цены на такси.
Но я-то не на такси.
Удорожание стоимости услуги до 10% может произойти в связи с увеличением стоимости топлива.
Да. В общем, есть такая опасность. И знаешь, что-то удивительное, что Счетная палата, в общем, удивилась меня.
А, вон кто.
Да. Она, Счетная палата, предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорилось в годовом отчете ведомства от 17 марта. Но, в общем, как только выпустила Счетная палата вот это предупреждение о риске повторения топливного кризиса, так сразу же, вот буквально через короткий промежуток времени, сказала, что риск повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальный. То есть это, мы возвращаемся к первой теме, маловероятно, возможно, невозможно и прочее.
Счетная палата училась у ВОЗ, что ли?
Ну, видимо, да. В общем, независимый топливный союз сразу после годового отчета Счетной палаты направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации рынка топливного, иначе в противном случае цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше и инфляции, а при самом неблагоприятном сценарии практически на 14% цены на бензин могут вырасти. Они уже выросли. Еще совсем недавно там 95-й был 48, уже 51 почти. Там.
Я не ожидал такого, конечно.
Ну, хватит иронизировать. Слушай, это...
Нет, вот если будет на 14%, вот это будет, по-моему, еще хлеще, чем в каком, ты говоришь, 18-м году.
Да, в общем, давай тогда послушаем мнение специалистов, руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси. Ты представляешь, организация? Центр компетенции или компетенция, как тебе
да,
удобнее.
Да, почему ты говоришь? Батарея еще, скажи.
Ну, бухгалтерия мне нравится, да. Центр компетенции международного евразийского форума такси Станислав Швагерс.
Что касается предположений или допущения о том, что тарифы поднимутся в связи с ростом цен, то это, ну, уж слишком большое допущение, поскольку существующее на рынке ценообразование характеризуется тем, что общий уровень цен устанавливают агрегаторы, которые занимают доминирующее положение на рынке. И тарифы не привязаны ни к росту цен, ни к росту стоимости автомобилей, стоимости страховки ОСАГО. Сейчас исключительно у нас монопольное ценообразование, поэтому допущение, что цены в этом году повысятся, оно не соответствует действительности.
В общем, вот в центре компетенции Международного евразийского форума такси считают, что цены на бензин навряд ли повысятся, потому что у нас, значит, потому что цены на такси регулируют агрегаторы. Но постойте секундочку, у меня возникает вопрос, и в том числе к центру компетенции Международного евразийского форума такси, Жень. А как быть со снегопадами и вообще с любым ЧП, которое возникает в России, и агрегаторы сразу, значит, повышают цену в полтора, два, а то и в три, а то и в четыре раза. А почему тогда, если они на ЧП так реагируют, то почему при повышении цен на топливо не поднимутся единоразово, не поднимут все агрегаторы цены на такси?
А потому что они и так уже, будь здоров, цены на такси. Они и так уже будь здоров. То есть они сейчас зависят все-таки, наверное, от числа желающих поехать.
Ну вот не знаю, как, насколько вот это повышение может сказаться действительно на желающих поехать, понимаешь? И не появится ли опять история шашечки или ехать? То есть когда будут бомбилы так называемые, знаешь?
Да, да. Такое запросто возможно, вот это вот возвращение. Сейчас Алексей расставит точки над «и», потому что я ничего не понимаю. Представители Русской Православной Церкви высказались против платных парковок в центре Москвы.
Ну, давай сам додумай. Ну, в смысле, почему? Ну, понятно же ведь, почему. В центре Москвы находится огромное количество красивых исторических храмов. Рядом с этими храмами платная парковка. И власти московские объявили, что с 5 апреля нынешнего года опять подорожают на парковки на некоторых улицах, в том числе выходные дни, воскресные дни. Так вот, Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом, говорит, что платные парковки по воскресеньям ухудшат положение прихожан русской церкви и необходимо выработать приемлемый режим работы парковок. Но, правда, очень много храмов, рядом с которыми нет жилых домов. И прихожане того или иного храма приезжают на автомобилях к церкви. Ну, таких много храмов. Ну, то есть храмы, прихожане которых живут в отдалении от самого храма. И они вынуждены теперь будут платить там по 380 рублей в час, например. Приехал на службу, 380 рублей в час уже отдал за парковку, понимаешь? Ну, я понимаю, можно сказать, приедьте на общественном транспорте, например. Можно и так сказать. Но очень часто в храм ездят, например, большой семьей. И для этого специально заводят себе автомобиль, чтобы было комфортно большой семьей перемещаться из дома, например, в храм или куда-то тебе там, куда надо по делам. И вот в РПЦ, в общем, обеспокоились. Мне кажется, вот этот аргумент Вахтанга Кипшидзе, представителя РПЦ, убедительным.
Очень убедительно.
Ну, что ты иронизируешь? Ну, что ты с сарказмом? Нет, что ли? Нет?
Нет.
Почему?
А что убедительного? Я езжу на... У меня большая семья, и езжу на большом. А в метро большой семьей не пускают. Запрет стоит. Не больше двух.
Да нет, нет никаких запретов.
Вперед.
Ну просто, ну слушай.
А если бы мне сказали, вы знаете, вот эти люди, они действительно, у кого нога сломана, кто-то не может идти, у кого-то сахарный диабет, разрешите им, пожалуйста, подъезжать на автомобиле к храму.
Да.
А тут семья у меня большая. Ну ничего, поедут на метро, вся большая семья, ничего страшного. Если все живы-здоровы, пусть едут.
Мне кажется, просто вообще, когда было что-то бесплатно, а потом становится что-то платным, это всегда как бы неприятно. Да?
Но, а согласись, надо к этому привыкать уже, знаешь?
Не хочется.
А не хочется,
поэтому
не то слово.
В общем, нет, ну слушай, и рядом с храмами, например, можно повесить табличку, рядом с нашей организацией есть табличка для сотрудников бесплатной парковки.
Так речь о прихожанах,
да,
не о сотрудниках.
Для прихожан по воскресеньям парковка бесплатна. Может такое быть? Может, только как...
Отличить прихожан от неприхожан. От неприхожан, да?
Да.
Да, спасибо. О главных новостях к этому часу мы говорили вместе с Алексеем Тимофеевым.